Дорогие братья, хотел бы разочаровать вас. Перед вами не стоит человек, который может быть образцом глубокого, смиренного хождения пред Богом. К сожалению, я пытаюсь быть таким, стараюсь. И вы примите меня не как эксперта, а как человека, который, подобно вам, обложен немощами и испытывает огромнейшую нужду в спасительной Божьей благодати. Вы знаете, тема о смирении, она не сложна, в принципе. Сложным является систематическое богословие с его учениями о непередаваемых или передаваемых атрибутах Бога, с его попытками раскрыть тайны Божьего промысла, с его размышлениями о природе греха, о масштабах искупления. Все эти вещи довольно сложно понимать. Что касается смирения, здесь, кажется, все ясно. Весьма просто постигнуть этимологию этого слова. Известно, что корнем этого слова является мир. А приставка «с» обозначает, что этот мир находится с кем-то, с какими-то объектами или обстоятельствами. В христианском понимании – смирение означает найти мир с Богом, согласиться с Богом. И Эндрю Мюррей, книгу которого уже рекламировали, и которую я имел счастье прямо на днях почитать и выписать оттуда некоторые цитаты для своего выступления перед вами, Эндрю Мюррей замечательно сказал: «Смирение – это просто чувство полной ничтожности, возникающие у нас, когда мы понимаем, что Бог действительно есть все, и которое позволяет Богу быть всем». Я думаю, что смирение верующего покоится на абсолютном доверии мудрости и Божьей любви. Что все, что не случается в этом мире, мне будет служить во благо. И ни в коем случае смирение не означает тупой покорности Богу. Я еще раз хочу сказать, что смирение – это найти мир с Божьим планом относительно вашей жизни, с той мерой Божьей благодати, которую Он нам дает. Это не так, как у маленького мальчика, который ехал на заднем сидении автомобиль и постоянно вскакивал, мешал отцу, и тот ему говорит: «Садись! Тебе говорю, садись и сиди спокойно». И вот этот пацанчик сел и говорит: «Хотя я и сижу, а все равно стою». Братья, не такого смирения ожидает от нас Бог. Смирение – это действительно успокоиться в воле Божьей, признать ее за самую наилучшую в вашей жизни. Итак, служение, смирение несложно в понимании. Смирение сложно в исполнении. Известный поэт английский Томас Элиот иронизировал: «Смирение добиться труднее всего, ведь желание хорошо думать о себе умирает последним». Мы всегда должны бороться с этим желанием, и нам никуда не деться от этой борьбы. Именно в этом проблема грешного человека. Любой грешный человек ищет в себе что-то хорошее. И когда он найдет маленькую крупицу добра, он начинает ее выдавать за целое. Именно по этой причине и возникли многочисленные легенды о том, как ангел Божий спорит у смертного одра с бесом о душе умирающего. Бес говорит: это моя душа. И на весы правосудия кладет тяжелый мешок с грехами. Ангел говорит: ничего подобного, это Божья душа. И таинственным образом извлекает из-под подушки умирающего платок, пропитанный слезами покаяния, и кладет его на другую чашу весов, и они перевешивают. Вот видишь? Вот так и возникает вот это сентиментальное представление о том, что даже вот слезы человека могут его очень просто, безболезненно провести в вечную жизнь. И в этих историях есть один существенный порок. Они вот эту крупицу человеческой добродетели выдают за целое, и тогда не остается места ни для Божьей благодати, ни для веры, ни для покаяния. Ведь акцент делается на достижениях человека, но не на заслугах Иисуса Христа. И сколько людей вдохновляются своей обветшалой порядочностью и пытаются ею впечатлить Бога, вместо того, чтобы просить Его: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот почему нельзя не удивляться совету Симеона Афонского. «Если ты встретишь человека, который хочет смиряться, удивись, ибо это очень редкое событие». И в самом деле, я думаю, все мы согласимся с тем, что мы не пластилиновые христиане, из которых можно быстро вылепить смиренного человека, и он таким будет навсегда. В каждом из нас есть такой упрямый стержень гордыни. И как только мы его сломаем, у него появляется удивительная способность к самовосстановлению. Вспомните, царь Езекия, о котором мы сегодня читали, утратил смирение после того, как пережил великое благословение, был исцелен Господом. После того, как он принял верное решение: «Тихо буду проводить все годы жизни моей, помни горесть души моей». Получилось ли тихо? Увы, нет. Кто помешал? Гордыня, говорит Священное Писание. А сколько раз апостолы Иисуса Христа проявляли это, к сожалению, плохое качество? Об этом мы уже слышали от нашего брата Александра. Даже святому Павлу, который получал сверхъестественное откровение, которого жизнь не баловала, она была действительно подвигом, ну, буквально с первого дня его уверования. Даже ему грозила опасность превозношения. Превозношение его удивительными дарованиями. Действительно, прав был Джонатан Эдвардс, который говорил, что гордость – величайший нарушитель душевного мира и сладкого общения со Христом. Он относил гордость к наиболее неискоренимому греху, к наиболее скрытой, тайной, лукавой из всех похотей. Более того, он рассматривал ее злейшей гадюкой, живущей в сердце человека. Смирение, оно не возникает само собой, оно культивируется сознательными усилиями, как в самом человеке, так и в церкви. И мы будем говорить об одном аспекте, не как в себе смирение создать, а как в церкви взрастить смирение. И в этом процессе важную роль играют три средства: проповедь, личный пример и молитвы. Итак, остановимся на первом средстве, проповеди. Есть шесть тем, которые мы должны проповедовать, чтобы в церкви создать эту атмосферу смирения. Во-первых, мы должны проповедовать о величии Бога. Как вы знаете, все познается в сравнении, и когда грешный, ничтожный человек сравнивает себя с великим Богом, то единственный результат, к которому он может прийти, это смирение. Именно это пережил на своем опыте пророк Исаия, когда он увидел славу Божию, его потрясающую святость. Он закричал: «Горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами». Это познал апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, Когда он на острове Патмос увидел славного Господа и Спасителя, он пал к ногам его, как мертвый. Слава Иисуса Христа сделала его практически нежизнеспособным. Вот почему, братья, я не доверяю свидетельствам людей, которые якобы оказались на небесах или якобы видели Иисуса Христа. По моему глубокому убеждению, человек, который увидел бы Иисуса Христа, он бы не мог о нем очень просто рассказывать. Пол Вошер любит говорить, что если кого-то переехал бы трак, тот не мог уже быть прежним человеком. Так вот, если кого-то когда-нибудь переехал трак славы Божьей, тот будет подобен апостолу Павлу, который сказал, побыв на небесах, невозможно это пересказать. Невозможно. Или был бы в страшном ужасе и потрясении, что он увидел Господа славы. Тозер сказал некогда пророческие слова. Прежде чем христианская церковь придет в упадок, обязательно начнут распадаться основы ее учения. Церковь просто неправильно ответит на вопрос, каков Бог, и за этим последует все остальное. Братья, разве это предсказание Тозера не исполнилось? Разве церковь не отвечает неправильно на этот вопрос? Разве церковь, принимающая без разбору харизматию, Содом и Гоморру, рок-музыку, мирские ценности, разводы, вначале не изменила понимание Бога? В богословии такой церкви Бог уже не гневающийся на грех. Бог, а это милый дедушка, который благословляет всякую мерзость, которую изобретают люди. Я продолжаю цитировать Тозера. «Когда мы потеряли ощущение величия Господа, мы лишились и духовного благословения, и ощущения божественного присутствия. Наше поклонение Богу перестало быть одухотворенным, и мы утратили способность внутренне сосредотачиваться для того, чтобы встретить Бога в молитвенном молчании. Современное христианство просто не способствует появлению таких христиан, которые могли бы оценить и испытать на себе жизнь в духе». Подумайте, какие страшные слова. И еще более страшная практика, которая следует из того, что мы потеряли ощущение величия Господа. Церкви некоторые узаконили грехи, о которых Библия ясно говорит, это гнусная мерзость. Вы знаете, каково наше представление о Боге, такое будет наша практическая жизнь. И только библейский Бог производит библейскую жизнь. Из множества истин о Боге, которые должны возвещать мы, я бы выделил три самые значимые для культивирования смирения. Мы должны говорить о Божьем величии в творении. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание, говорится в 18-м псалме, 2-м и 3-м стихе. Посмотрите, псалмопевцы видели в природе отражение Божьей славы и Божьего величия. И это видение Божьей славы в творении смиряло их. Не только восхищал. В Псалме 8 Давид говорит о величии Бога, явленной в трех сферах. Это в творении, в человеческой истории и в заботе об индивидуумах. И он не может удержаться от следующего вопроса. «Когда я взираю на небеса твои, дела твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его?» Посмотрите, как это понимание Божьего величества в творении, в истории и в заботе Бога смиряло Давида. Кто я, что ты помнишь обо мне? И действительно, кто я? Библейская антропология не скрывает, что Бог настолько величественен, что наш безграничный космос – это словно грецкий орех в его руке. И тогда с чем сравнить человека? Библия говорит, что все народы в очах Божьих словно капля воды, вылитая из ведра. Если 7 миллиардов людей – это капелька воды, тогда что я представляю из себя пред Богом? Библия заявляет, что люди словно пылинка перед великим Богом. Что я тогда перед Ним? И наши познания о Божьем творении неизмеримо расширились в сравнении с познаниями Давида и других пророков. И в самом деле, благодаря научным исследованиям, мы знаем о гигантских размерах Вселенной, о гигантских размерах звезд, планет. Мы знаем, насколько сложно устроена материя. Мы знаем, что есть молекулярный уровень, есть биологический уровень, есть различные физические законы. И я думаю, что мы, зная больше о мудрости Божьей, явленной в творении, должны бы, по идее, быть более смиренными людьми, чем псалмопевец Давид и другие. Но у меня вопрос, так ли это? Еще одно обстоятельство становится важным для нас, когда мы рассматриваем творение. Оно свидетельствует о нашей абсолютной зависимости от Бога. Посмотрите, в 103-м псалме 27:31 сказано, «Все они от Тебя, то есть все твари, животные, ожидают, чтобы Ты дал им пищу, их в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку Твою, насыщаются благом». Скроешь лицо твое, метутся, отнимаешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Эндрю Мюррей, обязательно купите эту книгу, комментирует. Тварь не только обязана помнить, откуда она произошла, и как начала существовать, она должна признать, что обязана всем Богу. Ее главной заботой, высочайшей добродетелью, единственным счастьем и сейчас, и на протяжении всей вечности быть пустым сосудом, в котором может обитать Бог и являть свою силу и благодать. Смирение является корнем любой добродетели. Итак, проповедуйте о величии Божьем, явленном в творении. Но мы должны еще проповедовать о Божьих призывах к смирению. Это второй пункт. Божьи призывы к смирению. Бог многократно призывает грешного человека смириться пред Ним. Ибо это кажется очевидной вещь. Какой великий Бог и какой ничтожный человек – само по себе душу не смиряет. Поэтому Бог должен в своем слове многократно напоминать человеку о его святой обязанности смириться пред Богом. Я всего лишь на три текста укажу из Священного Писания. Левит 16:31. «Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное». Братья, деятельная еврейская натура, которая умеет из воздуха делать деньги, должна была услышать: «В седьмой день этим не занимайся. Переведи свой взор от денег на небеса. Свое ухо направь от житейских источников информации к слышанию Божьего Слова. Смири себя, смири свои эти предпринимательские амбиции. Суббота – покой, смири душу свою. Для нас теперь воскресный день является таким днем, когда мы должны себя смирить, оставить наши земные дела. Вы знаете, по-моему, сейчас дети Божии всякий день считают равным и могут, имея возможности в воскресенье не работать, все равно находят в себе дела и думают не о Боге, а думают о земном. Отсутствует смирение. Еще текст Михей 6:8. Он вам всем известен. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренномудренно ходить пред Богом твоим». Братья, посмотрите эти две сферы. Сфера взаимоотношений с людьми и сфера взаимоотношений с Богом должны быть проникнуты смирением. Бог призывает к этому. Нельзя предстоять пред Богом с гордо поднятой головой. Только в смирении. И также посмотрите на 1 Петра 5:6, который уже цитировался. «Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Это означает, что мы признаем Бога как устроителя нашей судьбы. И мы предлагаем Ему определять нашу жизнь. Я никогда не забуду, как мне пришлось познакомиться с удивительным человеком еще в давнее советское время, с Ардаром Арпатом Александровичем. Я не знаю, есть ли люди, которые что-нибудь знают о нем. А он жил в Эстонии во время Сталина. Он работал на Беломорканале зэком. И вот этот человек, как его звали, брат Солнышко, этот человек, знавший 5 языков, рассказывал нам о своем обращении. Он говорил, что он еще в школе написал в тетрадке план своей жизни, что он вот в таком-то году получит аттестат зрелости, в таком-то году он окончит университет, в таком-то году он женится, будет работать. Короче, у него все было расписано, когда он что сделает. И вдруг грянула война. Все планы разлетелись в пух и прах. И более того, я не помню уже по какой причине, но он оказался в тюрьме. И с ним в камере сидел русский летчик. Какими-то судьбами у этого русского летчика оказалась Библия. И у будущего служителя эстонского братства было достаточно времени прочесть Библию и уверовать в Иисуса Христа. И вот когда он пришел домой, его выпустили, он пришел домой, он нашел вот ту тетрадку и вырвал страницы с планами жизни, порвал их и, показав Господу чистые листы, сказал: «Господь, Ты пиши для меня план жизни». И вы знаете, Господь не ошибся, Господь хороший план жизни написал для него. Именно это имеет в виду апостол Петр: «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Братья, мы действительно должны смириться пред Богом. И снова повторю, дай Бог нам сделать это с радостью. Не так научено, как одну сестру научили за все благодарите. А дом у нее кошмарная, тяжелая обстановка. Но когда ее спрашивают: «Сестра, как твоя жизнь?», она отвечает следующим образом: «Слава Богу, брат, не приведи Господь». Братья, требование смирения не есть унижение человека, но это рука помощи ему, чтобы он занял правильную позицию перед Богом. Ведь если человек трепещет перед земным владыкой, тем более он должен трепетать перед небесным владыкой. Однажды верующие разговаривали о смирении, один из знатных граждан города, слыша слова, что чем более кто приближается к Богу, тем более видит себя грешным, удивился и говорил, как это может быть? Ну и тогда один верующий ему сказал, «Господин, вот кем ты считаешь себя в своем городе?» Тот отвечал, «Ну, в своем городе я первый человек, великий человек. А вот если ты в столицу поедешь, кем там будешь? Ну, там я буду последним из вельмож. А если ты в царский двор направишься, кем ты будешь себя считать? Ну, что касается царского двора, скорее всего, буду считать себя простолюдином. А если ты окажешься в царских покоях и приблизишься к царю, то кем ты себя будешь считать? Он говорит, ну, в этом случае почти нищим. Вот так и святые, сказал христианин, чем больше приближаются к Господу, те более видят себя грешными. Ибо Авраам, когда увидел Господа, назвал себя землей и пеплом. Бог призывает нас жить в этой объективной реальности. И она заключается в том, что в духовном смысле мы пред Богом не вельможи, мы жалкие грешники. И мне нравится суждение мужа Божия, искупление есть не что иное, как восстановление утерянного смирения, то есть изначального и единственного правильного отношения к творению к Богу. Третья тема, о которой мы должны проповедовать. Мы должны проповедовать о Божьих наказаниях непокорным. Тема наказания не была популярной во все века. Чарльз Дарвин, родившийся 205 лет тому назад, утверждал, незамысловатый текст Евангелия показывает, по-видимому, что люди неверующие, а в их число надо бы включить моего отца, моего брата, почти всех моих лучших друзей, понесут вечное наказание. Отвратительное учение. Отвратительное учение – это то, что сегодня повторят все либералы, отрицающие ад. Это мнение сегодня поддерживается миллионами христиан. Их так научили в школе. Но мы не должны на них ориентироваться, братья. Бог не был бы Богом истины и всемогущества, если бы Он не наказывал грех. Мы должны провозглашать библейское учение о возмездии за грех. Не ради нашей популярности мы, кстати, такой проповеди ее и не достигнем. Мы должны возвещать ради спасения некоторых. И когда мы возвещаем эту весть о Божьем наказании, братья, не делайте это с едва скрываемым злорадством. Это следует делать со слезами, с пеплом на голове. По крайней мере, апостол Павел, когда говорил о врагах креста Христова, он это делал с плачем. Он оплакивал тех, которых отлучал от церкви. Библия повествует о многих проявлениях Божьего гнева в человеческой истории. Ну, первое, что мы вспоминаем, это изгнание Адама и Евы из рая. Потом всемирный потоп. Затем Содом и Гоморра, их наказание. Наказание египетскими казнями этой великой страны. 40-летнее блуждание Израиля по пустыне за их ропот. Лишение кратчайшего Моисея права войти в обетованную землю из-за того, что он взял на себя больше, чем положено. Разве нам извести эту воду, сказал он Израилю. Мы должны помнить об святых войнах, которые вел Израиль по Божьему повелению, чтобы истребить вот эту язву, язву беззакония, которая распространилась широко в языческих народах. Мы должны вспомнить о вавилонском пленении, которое Израиль пожал за свои грехи, о болезнях частых, о голоде, несчастье, Вот это только неполный перечень Божьих наказаний. Они свидетельствуют о решительной ненависти Бога по отношению к греху. Меня особенно впечатляет эта история, история с Ананией и Сапфирой, которые были наказаны смертью, кажется, за пустяковую вещь. Они сказали полуправду, неполную ложь. Ведь они же действительно продали свое имение, но просто не ту цену назвали апостолу Петру. Они желали показаться лучшими перед людьми, чем были на самом деле. И помните, какой был результат? В России их бы не привлекли никакой ответственности. У нас нет такой статьи, чтобы можно было человека, ну даже к 10-дневному сроку тюремному приговорить. Ведь их ложь не нанесла ущерба третьим лицам, не нанесла ущерба судопроизводству. Они никого не убили, не обворовали, не были замешаны в аморальности, мошенничестве, не были изменниками Родины. И вдруг смерть. Дорогие друзья, эта смерть была демонстрацией невероятной тяжести маленького греха. Эта смерть была демонстрацией невероятной великой святости Бога. И мы знаем реакцию церкви на это Божье наказание. Страх Божий, смирение в церкви Божьей возросли неимоверно. Воистину, когда Божьи суды совершаются на земле, тогда живущие на ней научаются ходить в правде. Именно ссылаясь на опыты Божьих наказаний, святой апостол Павел убеждал гордых коринфян смириться с Господними стандартами святости, иначе придется очень плохо. Посмотрите 1 Коринфянам 10, 6, 11. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, описанные в наставлении нам, достигших последних веков». Это не Ветхий Завет, братья. Это Новый Завет. Завет благодати Божьей. Именно Павел пишет в Новом Завете: «Погибли, погибли, погибли». Этим он предостерегает христиан эпохи благодати. Не думайте, что грех – это вещь несерьезная. Меня очень тронула песня на служении. Песня Маргариты Коломийцевой о том, что мы не должны привыкать ни к Божьей милости, ни к вечере, ни к чему. И тем более мы не имеем права привыкнуть к греху. Но я хотел бы отметить, что Божье наказание не является первостепенной задачей Божьего промысла. Первостепенной задачей Божьего промысла – спасти человека. Но когда все средства вразумления исчерпаны, тогда Бог вынужден браться за бич наказания. Пророк Иеремия отмечал, плач Иеремии 3, 33-36. «Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирают ногами своими узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь?» Но даже когда Господь наказывает, дорогие братья, мы должны помнить о том, что это еще не все. Ефрем Сирин правильно сказал: «Никогда не называй Бога справедливым. Если бы Он был справедлив, ты давно был бы в аду. Полагайся только на Его несправедливость, в которой милосердие, любовь и прощение». Действительно, братья, я соглашаюсь с этим подвижником. По отношению к нам Бог несправедлив. По-хорошему несправедлив. И вот когда мы будем проповедовать библейское учение о Божьих наказаниях, братья, я думаю, это будет создавать в церкви атмосферу серьезности человека по отношению к Богу. И он не будет себя вести, как было упомянуто здесь, по-небратски с Богом. К сожалению, есть у нас и такие песни в христианстве, где человек чувствует себя с Богом на какой-то короткой ноге. Может Христа по плечу похлопать. «Я хочу с тобой поговорить, мой такой-то друг». Братья, Бог есть Бог. Бог, у которого есть жезл, которому Он наказывает непокорных. Чтобы в церкви взращивалось смирение, нам необходимо проповедовать о смирении Христа. Вы знаете, для христианина нет никого и ничего важнее Господа Иисуса Христа. Истинный христианин стремится подражать Христу в словах и делах. И главное дело, которому Иисус предлагает учиться у Него, это смирение. Вы помните: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим». Братья, Христос очень часто призывал людей к смирению. Своих учеников и наглядным образом, помните, как Он, подчеркивая важность смирения, ставил дитя и, показывая на него, говорил: «Если вы не станете как дети, если вы не смиритесь и не будете как дети, вы не войдете в Царствие Божие». Или Он говорил: «Кто из вас хочет быть великим, будь как этот ребенок». На Тайной вечере Спаситель тоже демонстративно показал значимость смирения, когда опоясался полотенцем и стал умывать ноги ученикам. И ученики были изумлены, а Иисус сказал: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Братья, но самое величайшее смирение, которое было проявлено Иисусом, это было смирение, явленное на Голгофском кресте, в искупительном подвиге. Не знаю, как у вас, но у нас раньше часто пели образ совершенной любви и чистоты: «Спаситель, Царь смиренный, пример мой вечный Ты». Почему-то эта песня теперь не популярна у нас. Я не помню, когда бы ее пели. А между тем, она настоятельно призывает нас подражать Христу. Чем меньше в нас Христа, тем больше гордости и греха. Муррей писал: «Иисус пришел, чтобы возвратить людям смирение и смирением спасти нас. Он смирил Себя на небесах, чтобы стать человеком на земле. Это качество привело Его на землю. Именно смирение придало Его смерти ценность. Смирение Христа – это наше спасение. Спасение Христа – это наше смирение». И, пожалуй, самый выразительный текст о смирении Иисуса мы находим в послании Филиппийцам 2 главе. 5 и 9 стихи. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Кстати, братья, слово «франео», которое переведено у нас как «чувствование», на самом деле имеет несколько иное значение. Оно имеет такое значение, как размышлять, думать, мыслить. Фактически Павел призывает нас, чтобы образ наших мыслей был таким же, как у Господа Иисуса Христа. Каким? Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Посмотрите, смирение Иисуса Христа заключалось в отказе от своих прав, от права быть в счастливых, безгрешных, радостных небесах, от права не облекаться в человеческую плоть. Клайв Льюис был прав, когда спрашивал: «Вам было бы приятно стать слизнем или червем? Навряд ли вы захотели бы превратиться в такие создания». Так вот, воплощение для Иисуса и было таким унижением. Его смирение заключалось в том, что он уподобился слуге, что он принял эту горькую чашу, сказав Небесному Отцу: «Не как я хочу, а как ты». Братья, чем больше мы будем проповедовать церкви смиренного Христа, тем больше в ней будет отражаться Его смирение. Мы должны проповедовать об опасности греха. Нередко недооценка опасности и мерзости греха способствует произрастанию гордыни. Так апостол Петр недооценивал испорченность своего сердца, когда на Тайной вечере говорил Иисусу: «Да если все отрекутся от тебя, я никогда не отрекусь». Он не понимал глубины своей испорченности. Я боюсь, что многие из нас не понимают этого. Братья дорогие, на примере Петра Господь показал, что если он уберет от нас охраняющую благодать, мы совершим грех, о котором бы никогда не подумали, что мы его совершим. Я считаю, Петр очень искренне и правдиво говорил, что он настолько любит Христа, что он его никогда не оставит, но он недооценивал, что его слова без Божьей благодати – это просто пустой звук. Русский поэт Николай Зиновьев выразил жалкую значимость человеческого «я» в коротких стихах. «Я не такой, как все твержу, я то отчетливый, то глуши, я и пред Господом скажу, я не такой, как все, я хуже». Мы должны говорить людям правду о грехе, правду о том, что грех печалит Бога. Вы помните, когда Господь воззрел на допотопный мир, его сердце исполнилось глубокой печалью, что люди развратились на земле. Мы должны говорить, что грех разделяет человека с Богом. И наглядный тому пример – это 31-й Псалом. Псалом человека, который вначале был разделен с Богом, испытывал глубокое томление, духовную засуху, страдания, пока не открыл Богу в покаянии свою душу. Мы должны говорить, что грех пачкает душу, лишает ее невинности, что он вместо обещанного удовольствия произведет полынную горечь. Помните печальный пример Давида, для которого его удовольствие обернулось 4 гробами. Грех украдет радость и мир из сердца. Мы должны об этом говорить, что он обесценивает ранее сделанное добро. Вы помните это слово из книги пророка Езекииля, что если праведник отступит от правды своей и умрет за свое беззаконие, то все его прошлые дела ему не помянутся. Подумайте, братья, мы годами созидаем себе награду, и грех может все это обесценить. Грех ожесточает, уродует. Снова напомню вам о Давиде, который когда-то сочинял псалмы, пророчествовал, одержал славные победы, а, допустив грех, сделался обманщиком, убийцей, святотатцем, уголовником. Кажется, два разных человека. Давид пророк и Давид грешник. Какое уродство! Это делает грех. Мы должны говорить это людям. Грех порабощает. Он заковывает человека в оковы привычки, страсти. Впустить грех легко, а вот избавиться от него трудно. Томас Ватсон говорил, грех, позванный как гость, становится очень быстро в человеке хозяином. Грех мучает. Я не раз встречался с отступниками, и я видел, насколько они испытывают тяжелейшие мучения в своем отступничестве. Грех морально убивает и физически убивает. Он ввергает в бедствие, вызывает Божье наказание. Братья, от греха одни убытки. Выгода от него только временная. И то, вот та выгода, которую человек получает здесь на земле в вечности, оборачивается неизмеримыми потерями. Вспомните богача в аду, которому было сказано, чадо, ты на земле получил все свое. И теперь ты страдаешь, а Лазарь, у которого ничего не было, он утешается. Действительно, кто-то сказал, и это правда, каждый грех отнимает у нас частичку небесной славы. И вот среди всевозможных грехов первое место принадлежит гордыне, антиподу смирения. Она возглавляет армию грехов. Она превратила славного херувима в сатану. И она делает человека на него похожим. Все зло от гордости сердца. Махейн верно отметил, гордость очень крепко и опасно укоренена в жизни каждого из нас, причем в значительно большей степени, чем большинство из нас признает или даже думает об этом. И понятно, когда мы обличаем грех, мы поступаем по-библейски. Грех – это сорняк, который необходимо пропалывать. Макчейн справедливо заметил, что он находит в себе семена всех грехов. Братья, эта плоть не подлежит исправлению. Мы не верим с вами в православную, в убеждение православных в обожении человека, в освящение нашей плоти так, что она теряет как бы присутствие в себе греховного начала. Мы верим с вами, что плоть и кровь Царствие Божие не наследуют. Плоть нельзя осветить. Плоть можно и нужно придавить, придушить. Избавление от нее будет только лишь, когда мы умрем. Это библейская реальность. Вспомните, как апостол Петр говорит о том, чтобы мы удалялись от плотских похотей, восстающих на нашу душу. Писание нигде не учит, что мы достигнем такого состояния, когда плоть наша не будет отзываться на грех. Библейская реальность такова, что мы должны придавливать грех, распинать его в себе. И только мы ослабим усилия наши, как он сразу оживает. Поэтому мы и должны проповедовать об опасности греха. И должны принимать проповеди на эту тему, знаете, как спасительное обличение. Помните, в 140-м псалме сказано: «Пусть обличает меня праведник». Это милость. «Пусть обличает меня» – это лучший елей, который не повредит голове моей. Один муж Божий сказал: «Если бы вы поняли, какой вред наносит вам каждый импульс гордости, вы бы умоляли каждого встречного вырвать из вас этого змея, пусть даже с рукой или с глазами. Проповедуйте об опасности греха. И этим вы будете создавать в церкви атмосферу смирения. Проповедуйте о пользе смирения. Братья, мы призваны развенчать миф о проигрышности смирения. Многие считают именно так. Быть смиренным значит все упустить, во всем проиграть. Мир говорит: смиряясь, несчастный лишь довершает свое несчастье. Мы должны учить церковь, что смирение – это не славный добродетель наряду с другими добродетелями. Мы должны говорить, что смирение – самый главный добродетель. Она придает ценность всем остальным. И трудно найти еще какое-то качество в христианском характере, которое столь много значит для нас. Посмотрите, смирение обогащает человека. Чем? Общением с Богом. Ибо так говорит святой и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его: «Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Братья, что может быть более ценным для нас, как общаться с великим Богом? Если Бог на нашей стороне, кто может восстать против нас? Но Бог не на стороне всякого человека, а на стороне смиренного. Смирение обогащает спасением в бедах. Посмотрите, 33-й Псалом, 19 стих: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Смирение обогащает благодатью. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Братья, я считаю, что благодать – это то, что делает успешным наше служение. Уже здесь подчеркивался стих из святого апостола Павла, что он говорит: «Я благодатью Божией есть не то, что есть», что благодать в нем много потрудилась. Если мы хотим быть успешными людьми, и нам нужна благодать, то это только даст смирение. Ответы на молитву. Имя обогащает нас смирение. «Господи, Ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их. Открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле». Смирение обогащает мудростью. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Мы уже говорили, давали определение мудрости, что это самый лучший поступок, которому нет вариантов. Смирение даст славу. Пред падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Причем мы прекрасно понимаем, что за этим прославлением будет стоять Божья десница. Не сам человек будет себя хвалить: «Посмотрите, я смиренный». Нет, Бог покажет всем, что это мой раб, моя рабыня, за которых я стою. Смирение даст нам необходимые материальные блага. Посмотрите, за смирением следует страх Господень и богатство, слава и жизнь. Смирение даст нам возвышение. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Смирение несет утешение. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Смирение дает служение. Презрел он на смирение рабы твоей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Это слова Девы Марии. Она прекрасно знала, что ей дано великое служение быть матерью Господа Иисуса Христа. И когда человек достаточно смирен, тогда Бог даст ему служение. И чем смиреннее человек, тем больше он будет иметь этого служения и этой благодати. Я не помню, говорил ли я в этой аудитории историю, которую я не могу забыть, как много лет тому назад я еще был только я был просто молодым человеком, интересовался духовной жизнью. Мне хотелось бы отчаянно найти братьев, которые продвинулись в познании Господа. И вот однажды я попал в Эстонию на день рождения к пастору церкви Тейкелю. И вот этот человек сказал мне свою историю, что когда он был молодым и ничего не умел проповедовать, не умел проводить братские советы, не умел вести душепопечение. Он говорит, я тогда день и ночь стоял на коленях и просил, чтобы Бог мне помог. Теперь я в 25 лет в служении, и я не имею тех первоначальных благословений. Я спросил, а почему? Он говорит, знаешь, брат, очень трудно смириться, когда ты все знаешь. Знаешь, как проповедовать, знаешь, как проводить членские собрания, как вести братский совет. Так трудно смирить себя. Но если только смирение удается, Бог даст нам обязательно большое служение. Братья, еще одно преимущество смирения. Смирение крепко роднит нас с Иисусом Христом. Вы знаете, никто из нас не может породниться с Иисусом на основе нравственного совершенства. Какие бы мы ни были святыми, в сравнении со Христом мы отчаянные грешники. Он бесконечно свят, мы лишь относительно святы. Мы не можем породниться с Христом на почве познания Священного Писания. Когда Иисус объяснял Божье Слово, знатоки Писания были поражены, они никогда не слышали такой интерпретации Библии, которая была из уст Иисуса. О нем говорится в Псалме: «Благодать Божия излилась из уст твоих». Мы несчастные заики в нашей интерпретации Слова Божия в сравнении с Господом Иисусом Христом. Мы скрипим, а не проповедуем. Нам невозможно породниться с Иисусом на основе знания Писания. Мы не способны породниться с Иисусом по части чудотворений. Мы не творцы чудес, мы их потребители. Нам заповедано уподобиться Иисусу Христу только в смирении. Снова напомню этот важный текст. «Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Именно в этой сфере мы можем быть более всего близкими к Нему. Итак, видите ценность смирения. Оно роднит нас с Иисусом Христом. И что очень важно, смирение скрепляет церковь. Я читал об одном укротителе змеев. Он где-то нашел ядовитую змею, повесил ее себе на шею, но с ней обходился очень любезно и нравилось висеть на шее этого человека. У него была одна проблема. Он жаловался, что никто не хочет с ним общаться. Как только его увидят, от него бегут во все стороны. И он обвинял людей в том, что они такие противные и недружелюбные. Пока, наконец, один из граждан издали ему не крикнул: «Слушай, убери эту гадюку, тогда будут с тобой общаться». Братья, если только У нас это гадюка гордыни. Никто не будет с нами общаться. Если в церкви достаточно членов вот с этими змеями гордыни, церковь вся разлетится, как карточный домик. Дорогие друзья, секрет крепости церкви в смиренном духе всех ее членов. Вы знаете, смирение не превозносит свои достоинства. Оно превозносит достоинства других. Так было у Павла. Помните, он сказал: «Я унижал себя, чтобы возвысить вас». Вот это настоящее смирение. Смирение озабочено другими людьми. Оно внимательно к другим, слушает других. Оно без огорчения воспринимает критику. Оно не идет на конфликт. Оно легко прощает виновных. Оно не отталкивает от себя невзрачных людей, несет их бремена. И что мне особенно понравилось, выражение я вычитал: оно радуется, когда другие получают благословение вместо него. Подумайте, братья, если бы все в церкви обладали этим смирением, церковь была бы монолитом. Божье благословение всегда изливались бы на такую общину. Поэтому не оставляйте в бездействии этот первый фактор. Он самый важный, и я очень много времени ему посвятил. Проповедуйте о смирении. Второй фактор – личный пример. Личный пример служителя. Воспитатель и советник Нерона Синека попал в точку, утверждая: «Долог путь наставлений, краток и убедителен путь примеров». Если мы хотим, братья, чтобы в нашей церкви царила атмосфера, в наших церквах царила атмосфера смирения, покажите его на личном опыте. Этим путем шел апостол Павел. В послании Фессалоникийцам, которое уже здесь цитировалось, мы еще раз посмотрим на этот текст. Он напоминал верующим о своем смиренном служении. Посмотрите: «Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Павел показывает смирение своего сердца, что ему ничего не нужно от людей. Но более того, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Он мог бы подчеркнуть свою авторитетную позицию, но, говорит он, были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так и мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Не знаю, я не встречал гордую кормилицу. Наоборот, мне кажется, любая мать, она не гордится перед своим ребенком. Она радуется о нем, забывает себя. Вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божье. Это было смирение. Самые великие люди пред Богом, святые апостолы, работают день и ночь, хотя имеют полное право на церковное содержание. Они это делали, чтобы показать образец смирения. Снова напомню, что долог путь наставлений о смирении, но краток и убедителен путь примеров. Вот почему апостолы наставляли людей примером своей жизни. Свидетели вы и Бог, как свято, праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. И как сегодня не похожи многие служители на этот апостольский образец. Братья дорогие, мы должны быть благодарны Богу за наше братство, за то, что сильная проповедь и сильные личные примеры всегда имели в нем приоритетное направление. Вспомните Василия Гурьевича Павлова. Его назвали отцом русского баптизма. Маршрут его миссионерских путешествий пролегал от Кавказа до Дальнего Востока, от Одессы до Америки. Он был постоянно гоним. Он побывал в 40 царских тюрьмах. Он пережил 2 тяжелейшие ссылки, лишился жены и 3 детей. И что? Он сказал: «Я прекращаю проповедь». Нет. Он продолжал трудиться для Христа. Это действительно был пример удивительного Божьего смирения. Вспомните брата Юрия Сергеевича Грачева, которого гнали за Господа Иисуса Христа. Когда он попадал в очередную тюрьму, он занимал там место у параши. Это, знаете, такой тюремный туалет, где был ужасный запах. Обычно новичкам полагалось занимать там место. И когда его спрашивали, почему ты занимаешь это место, он говорил: «Я на земле лучшего места не ищу. Мое лучшее место там». Образец великого терпения, смирения. И что заставляло его поступать так? Ответ простой – пример Иисуса Христа. Вспомните Николая Петровича Храпова. Его книга «Счастье потерянной жизни» по сей день учит молодых о жертвенном служении Христу. Вспомните Георгия Петровича Винса, книги проповеди которого продолжают питать души. У нас воистину облако свидетелей героев веры, прибодавших нам 5-е Евангелие смирения. Именно эти люди и многие другие, неупомянутые здесь, они согласились с Богом, с той судьбой, которую Он им дал, с тем служением, которое доверил. В этом было их удивительное смирение. И, наконец, я хотел бы остановиться на последнем. Время бежит. Третий момент, который важен для воспитания церкви в смирении – это молитва. Братья, знание библейского учения, вдохновляющий пример служителей – являются важными предпосылками для молитвы о смирении. Смирение не всегда дается нам просто. Одна сестра молилась: «Господи, ты видишь, как тяжело живется мне с моим мужем. Забери кого-нибудь из нас. С твоей помощью я и одна проживу». Да, молитва, о которой, конечно, можно иронизировать, но как она верно отмечает проблемы людей, смириться трудно. Моисею было трудно исполнить роль няньки непокорного еврейского народа. Ему пришлось молиться Богу. Посмотрите, «Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Пророк Давид, его постигали тяжелые обстоятельства, когда он не понимал смысла Божьих действий. И он должен был смириться перед ними, и это он получал в молитве. «Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя отнятое от груди». Себя смирял в молитве священник Ездра, отправляясь на восстановление Иерусалима, провозгласил пост у реки Агавы, чтобы смириться пред Богом, пред лицем Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Смирял себя в молитве Христос, когда Его безгрешная природа восставала против необходимости принять наши грехи и нести эту скверну мира. Он в одни плоти своей, сильным воплем, со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышав, и услышан был за свое благоговение. Вы знаете, что центральным событием в Гефсиманской молитве Христа было прошение, смирение, не моя воля, но твоя да будет. Смиренным был такой великий человек, как Вильям Керри, которого перед смертью спросили о том, какую надпись нужно поместить на его памятнике. И он сказал, что если и возникнет такая необходимость, то пусть будет написано следующее. Подумайте об этом апостоле Индии. Человеке, который очень много пережил искушений и страданий. Подумайте, что он пишет о себе. «В твои милосердные руки предал себя жалкий червь». И вот что я заметил, дорогие братья. Я заметил, чем значимее человек, чем святее человек, тем меньше он думает о себе. Как один великий служитель Божий, его спросили, «Ну, брат, это было перед смертью, ты отправляешься за наградой?» И услышали в ответ, «Нет, я отправляюсь за милостью». На недавней московской конференции ко мне подошел один брат и говорит, «Хочу поделиться вам, мой отец был пресвитером все годы, он страдал в тюрьме за Божье Слово, и вот он заболел смертельно. Я его спросил, папа, как ты веришь, что ты в небесах будешь с Господом и будет награда? И он говорит, сынок, на Божью милость уповаю. И он говорит, мне как-то это показалось не очень духовным для пастыря, для страдальца. И я решил его подучить, как надо. И он говорит, прошло время, мой отец ушел в вечность, ушел благословенно. И он говорит, я оказался сам с инфарктом в больнице. И тогда я вспомнил своего отца. Как правильно он говорил, иду за милостью. Братья, смирение в этих святых рождалось только по молитве. Молитва – это горнило, в котором воплавляется драгоценное золото нашего смирения. Разве не об этом писал поэт Борис Пастернак? «Учись прощать, молись за обижающих, зло побеждай лучом добра, иди без колебаний в стан прощающих, пока горит Голгофская звезда». Братья, нет другого средства, как смирить себя, как, во-первых, знать Писание, учение Писания о смирении, как взирать на хорошие примеры этого и молиться об этом. Я никогда не забуду, как я стоял перед необходимостью сделать важный выбор в моей жизни. И как я просил Господа, и думаю, может быть, это кому-то поможет из нас. Я помню, я 28-летний человек, я просил Бога и говорил Ему, Господи, я не принадлежу себе, не потому, что я хороший, не потому, что я духовный человек, ты знаешь, сколько во мне слабости и греха, я принадлежу тебе, потому что ты искупил меня на Голгофском кресте. И поскольку я твой, ты можешь мои планы либо разрушить, либо их утвердить. И если ты их разрушишь, не обращай внимания на мои чувства, не обращай внимания на мою боль. Ты Бог, и ты имеешь право поступить так, как ты найдешь нужным. Ты все делаешь ко благу. Я думаю, это было одним из проявлений смирения, которому учил меня Святой Дух. Я не скажу, что я ему вполне научился. Стремлюсь. Но, братья, я думаю, вот в нашей молитве должен быть этот элемент осознания, что мы не свои. Мы принадлежим Богу. И поэтому отдадим Ему право поступать с нами, как Он найдет нужным. И когда Он поступит с нами не так, как мы ожидали, давайте скажем Ему «Аминь» и «Слава Тебе, Господь, за это». Давайте не воспротивимся Божьей руке. Будет ли она для нас очень, знаете, ласковая и приятная, или будет суровой? Пастырь нашей церкви Всеволод Иванович Петров написал как-то статью, что лучше – ласки или удары жизни. И вывод, который он сделал, для нас, для нашего смирения и блага, лучше удары жизни. Давайте, братья, смиримся под крепкую руку Божью и воздадим Ему славу. Аминь.